Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы представляем третий выпуск звукового журнала из цикла «Галерея великих мастеров». Он был крепостным 50 лет, но самые богатые москвичи мечтали заказать у него портрет – русский Тициан Василий Тропинин. Современники высоко ценили талант художника. При упоминании его имени звучал эпитет «гениальный». О нем говорили: «портретист великий, натуралист неподражаемый, авторитет всеми любимый». В произведениях Тропинина находили тициановский колорит, умение писать руки так, как это делал Ван Дейк. Художник-пейзажист Остроухов называл художника родоначальником нашей московской школы с ее независимостью, покоем и искренностью. Василий Андреевич Тропинин родился в селе Карпово Новгородской губернии весной 1780 года, по другим данным, в 1776 году. Его родители были крепостными крестьянами графа Миниха. Несмотря на свое положение, Тропинин получил хорошее начальное образование. Он учился в народном училище в Новгороде, а в 1790-х годах новый владелец села, имение перешло графу Моркову, отправил Василия в Петербург учиться на кондитера. Тропинин был послушен воле барина и кроток, но при этом невероятно упрям в своем желании рисовать. Кузен Моркова, у которого жил в Петербурге будущий кондитер, заметил, что мальчик много рисует, и за свой счет определил его в Академию художеств. Сам Тропинин поступил в мастерскую портретной живописи, которую возглавлял Щукин. Здесь сформировались стиль и техника выдающегося русского художника. На академической выставке 1804 года его картина «Мальчик, тоскующий об умершей своей птичке» была замечена самой Марией Федоровной, русской императрицей. О Тропинине заговорили как о русском грезе. Жан-Батист Грёз – известный в те времена французский художник-портретист. Судьбой одного из самых талантливых студентов заинтересовался президент Академии Строганов, который пообещал выхлопотать для Тропинина вольную. Однако, когда об интересе к судьбе своего крепостного узнал граф Морков, он потребовал от Тропинина оставить Академию и срочно прибыть в одно из своих новых имений – деревню Кукавку на Украине – где Василий должен был стать художником, архитектором, пастухом, кондитером и лакеем своего барина. В освобожденной от поляков-католиков Кукавке Морков, чтобы расположить к себе православных крестьян, повелел построить церковь, расписывать которую и должен был Тропинин. В свободное время Василий Андреевич пишет портреты селян, мудрых стариков, чернобровых красавиц, загорелых крепких мужиков. Художник говорил, что пребывание на Украине он воспринимал как обучение ремеслу, поэтому на его картинах так часто встречаются малороссийские народные типы. Последующие 20 лет с небольшими перерывами Тропинин прожил в этом имении. Как добрый по натуре и православный человек, Тропинин со смирением переносил превратности судьбы, не ожесточился, не впал в уныние от осознания несоответствия собственного дарования и того положения, которое он занимал. В Кукавке молодой художник познакомился с вольной поселянкой Анной Ивановной Катиной, и в 1807 году они обвенчались. После свадьбы Анна, как и Василий, стала крепостной графа Моркова. Брак Василия и Анны Тропининых был счастливым. Художник души не чаял в жене и родившемся в 1809 году сыне Арсении. Супруги прожили вместе 50 лет. После смерти жены Василий Андреевич стал угасать и скончался через 2 года. отеческой любовью наполнен подлинный шедевр Тропинина – портрет Арсения Васильевича Тропинина, 1818 год. Картина написана в любимой художником теплой золотисто-коричневой гамме. Арсений изображен в полоборота, его волосы растрепаны, воротник рубашки расстегнут. Все это создает впечатление, что ребенка оторвали от игры, к которой он в любой момент готов вернуться. Но при этом мальчик кажется очень серьезным и даже задумчивым. Его взор прикован к чему-то, что его очень заинтересовало. В его взгляде, в повороте головы чувствуется пока неосознанное достоинство, резвость ума, смышленность. Свету в картине принадлежит главенствующая роль. Он определяет не только колористический, но и эмоциональный настрой. Теплый, неяркий свет здесь словно символ веры и надежды отца, его мечты о прекрасном будущем своего сына. Арсений тоже стал художником, но, к сожалению, успеха не добился. Почитатели творчества Тропинина требовали у Моркова дать ему вольную, но свободу художник получил только весной 1823 года, когда ему исполнилось 47 лет. Жена и сын Тропинина оставались в крепостной зависимости еще 5 лет. Положение слуги в доме Моркова было мучительным для Тропинина, но он смирялся, потому что был истинно верующим человеком. Кротость, отраженную в картинах, можно назвать одной из тайн творчества художника. Став вольным человеком, Тропинин смог претендовать на официальную должность художника при Академии художеств. Он написал письмо, в котором попросил дать ему звание назначенного в академике за картины «Кружевница», «Старик нищий» и портрет художника Скотникова. «Кружевница», 1823 год, одна из визитных карточек Тропинина. На картине изображена девушка в светло-сером платье, на ее шею накинут платок. Перед ней станок для плетения кружев. Лукавый взгляд ее устремлен прямо на зрителя, словно кто-то вошел, вызвав на губах легкую улыбку. Нежные руки еще не огрубели от работы, изящные пальцы перебирают коклюшки, катушки ниток для плетения кружев, и подхватывают булавки для скалывания рисунка кружева. Конечно, художник видел и непарадную сторону работы людей, создающих эту невесомую красоту, полуслепых и горбатых женщин со впалой грудью и скрюченными пальцами. В своих тетрадях Тропинин делал наброски и таких портретов. Но художнику ближе было изображение светлой, радужной стороны жизни – идеализация действительности, характерная для основного в то время направления в живописи – классицизма. Склонность к идеализации можно назвать еще одной загадкой творчества живописца. Оставаясь большую часть жизни в крепостной зависимости, находясь среди самых простых людей, он мог видеть мир в мрачных тонах, однако остался удивительно светлым человеком. И этот свет зрители всегда видят в его произведениях. Как же складывалась жизнь самого художника после обретения свободы? Звание академика Тропинин получил осенью 1824 года. Но остаться преподавателем в Академии художеств отказался. Он писал: «Все, я был под началом, да опять придется подчиняться то Оленину, то тому, то другому». Вскоре он вернулся в Москву. Граф Морков попытался устроить его преподавателем в школу рисования, но Тропинин вновь отказался. «Я хочу теперь спокойной жизни, ваше сиятельство, и никакой официальной обязанности на себя не приму». С 1824 года и до конца жизни Тропинин жил и работал в Москве, где снискал славу лучшего портретиста. В написанном в 1824 году автопортрете можно увидеть и спокойствие, и достоинство свободной личности, и независимый творческий дух. При этом в портрете нет эйфории, которая могла бы придать ему парадность, запечатлеть торжество момента освобождения и гордость за достигнутое звание академика. Такой портрет посягал бы на религиозные чувства Тропинина, противоречил бы его идеалу кротости, бережно хранимому художником. Такой же непарадный, но душевный, человечный характер и у самой известной картины Тропинина «Портрет Александра Сергеевича Пушкина», 1827 год. Поэт изображен в халате, передающем размерность, неспешность московской жизни. Пушкин словно бы присел на минутку и задумался, глядя вглубь комнаты. Правая рука героя картины лежит на столе, прижав к нему рукопись. На пальцах два перстня, на указательном с изумрудом от дяди Василия Львовича. История этого перстня восходит к XV веку. На большом пальце перстень-печатка с сердоликом от графини Воронцовой. Этому украшению посвящено стихотворение «Храни меня, мой талисман». В картине доминирует красновато-охристая гамма. Такой колорит обращает наше внимание на голубые глаза поэта и его светлое лицо, подчеркнутое белизной воротника. Художнику удалось показать свободолюбие и непокорность Пушкина. Современники поэта поражались и точности изображения его взгляда. По их словам, именно так Пушкин и выглядел, когда начинал творить. Не случайно эта картина позже была названа историческим документом. Через полгода, в том же 1827 году, портрет Пушкина создает Кипренский в Петербурге. Поэт представлен в том же ракурсе и также смотрящим влево. Но цели художников различались. Если Тропинин старался изобразить характер Пушкина, его живую действенную натуру, то Кипренский показывает в первую очередь поэта, любимца, муз. Пушкин Кипренского – романтический, байроновский герой. На нем шотландский шарф, любимый Байроном. Слева вверху на пьедестале изображена Эрата, муза лирической поэзии. Пушкин сидит со скрещенными на груди руками. Фигура его кажется закрытой. Фон слегка высветлен и образует свечение. Многие критиковали портрет за изображение нехарактерной для Пушкина неподвижности, отсутствие динамизма. Скорее всего, художник уловил настроение поэта. Для него жизнь в Петербурге во второй половине 1827 года была трудной и нервной, в отличие от пребывания в Москве. Поэтому и на портрете он напряжен и серьезен. Судьба распорядилась так, что московский портрет Пушкина оказался во Всероссийском музее Пушкина в Санкт-Петербурге, а петербургский портрет Кипренского в Москве, в Третьяковской галерее. В начале мая 1857 года Тропинин закончил очередную работу, прибрался в студии, помыл кисти, очистил палитру и умер через 3 дня. Хоронили художника 15 мая. Москвичи сидели по домам, удивляясь необыкновенной погоде. На улице мела метель и шел снег. Василия Андреевича положили рядом с женой на Ваганьковском кладбище. За свою долгую жизнь Василий Андреевич Тропинин создал около 3000 картин. Многие были утеряны, некоторые сгорели во время московского пожара 1812 года. Десятки до сих пор принадлежат частным собраниям. Сейчас в разных собраниях России и за рубежом находится около 500 портретов кисти художника. Их невозможно перепутать с работами других живописцев. Тропинин всегда пытался уловить внутренний свет человека, даже если модель была непривлекательна внешне или не отличалась добрым нравом. Такое восприятие человека, внимание к его доброте, спокойствию, благожелательности рождало и по сей день рождает благодарный отклик в сердцах зрителей. В этом году исполняется 250 лет со дня рождения русского живописца. Михаил Врубель. Он увлекся рисованием еще в детстве. По настоянию отца должен был стать юристом, однако позже оставил это поприще, чтобы поступить в Академию художеств. Михаил Врубель писал иконы и фрески, работал с мозаикой и рисовал эскизы театральных костюмов, создавал декорации и огромные живописные полотна. Он стал автором демонического цикла, серии работы с картин, иллюстраций и скульптуры с главным героем – демоном. Михаил Врубель родился 17 марта 1856 года в Омске. Его отец Александр Врубель служил военным юристом. Мать была дочерью астраханского губернатора, известного картографа и адмирала Григория Басаргина. В 1859 году мать будущего художника умерла от чахотки. Через 4 года Александр Врубель женился снова. Его второй супругой стала петербурженка Елизавета Вессель. У детей сложились добрые отношения с мачехой. Она занялась их воспитанием, развитием и даже укреплением здоровья. От рождения Михаил Врубель был слабым и болезненным. Даже ходить начал только в 3 года. Уже взрослым он с иронией вспоминал диеты сырого мяса и рыбьих жиров. Занимались детьми и родственники Елизаветы Вессель. Ее сестра Александра учила их музыке, а брат Николай, педагог, опробовал на детях новые методики, развивающие игры. К 10 годам Михаил Врубель увлекался музыкой, театральным искусством и рисованием. Однако по настоянию отца он поступил на юридический факультет Петербургского университета. Все расходы за проживание и учебу взял на себя Николай Вессель. В студенческие годы Врубель увлекался философией и театром, создавал иллюстрации к литературным произведениям. Однако из самых известных работ того времени – графическая иллюстрация «Свидание Анны Карениной с сыном», выполнена черной гуашью на коричневой бумаге. Учеба на юридическом факультете не особо привлекала Врубеля. Он 2 года учился на 2-м курсе и не смог защитить дипломную работу, из-за чего получил низшую ученую степень – действительный студент. В университетские годы будущий художник подрабатывал гувернерством и репетиторством. Так он попал в семью сахарозаводчиков Попмелей, стал репетитором их сына, с которым вместе учился. Попмели поддерживали увлечение Михаила Врубеля рисованием. Его познакомили со студентами Академии художеств. Вскоре Врубель стал посещать там вечерние классы и в 1880 году поступил в Академию. Будущий художник попал в мастерскую Павла Чистякова, а параллельно занимался в акварельной мастерской Ильи Репина. Он изучал основы рисунка и живописи, осваивал акварель и особую методику Чистякова – выстраивать на холсте объем, подобно архитектору. Осенью 1883 года Павел Чистяков порекомендовал Врубеля историку искусства Адриану Прахову. Он искал художника для реставрации старинной Кирилловской церкви в Киеве. После окончания учебного года Врубель переехал в Киев. Он создавал эскизы для реставрации старых фресок, сам расписывал стены церкви и даже написал 4 иконы. В 1885 году художник уехал в Италию знакомиться с византийской и позднеримской живописью. В Равенне и Венеции он изучал средневековые витражи и мозаики в итальянских церквях. Во время путешествия Михаил Врубель много работал. Делал эскизы, рисовал акварели, за одну ночь создал стофигурную композицию «Орфей в аду». В Венеции Врубель познакомился с Дмитрием Менделеевым, который был женат на ученице Павла Чистякова. Ученый посоветовал художнику писать иконы не на холсте, а на цинковых пластинах, чтобы уберечь их от влаги. За следующие полтора месяца Врубель создал три такие иконы – Святой Кирилл, Святой Афанасий и Христос Спаситель. После возвращения из Италии Врубель ненадолго съездил в Одессу, а потом вновь перебрался в Киев. Он писал картины на заказ, участвовал в реставрации Владимирского собора, давал уроки рисования. Тогда же появились первые наброски, связанные с его будущей легендарной темой демона. В 1889 году Врубель переехал в Москву. В эти годы он вместе с известными художниками Ильей Репиным, Иваном Айвазовским, Иваном Шишкиным работал над иллюстрациями к собранию сочинений Михаила Лермонтова. Среди них были рисунки к поэме «Демон». А параллельно художник писал большое полотно «Демон сидящий». Позже художник создал целый демонический цикл, состоящий из рисунков, скульптуры и живописных полотен. В этот период стал вырабатываться особый стиль художника. Полотна он писал филигранными угловатыми мазками, напоминающими мозаику. Вскоре Врубель переехал из Москвы в Абрамцево, имение Саввы Мамонтова. Он стал участником Абрамцевского кружка, оформлял сказочные оперы Николая Римского-Корсакова. В имении Мамонтова художник возглавил майоликовую мастерскую, создавал гипсовые скульптуры и декоративные панно на заказ, несколько раз ездил в Италию, сначала с самим Мамонтовым, затем с его сыном Сергеем. В начале 1896 года Михаил Врубель познакомился со своей будущей женой, оперной певицей Надеждой Забелой. Он сделал предложение едва ли не в тот же день, и Забела согласилась. К моменту женитьбы у Врубеля практически не было денег, и он стал создавать на заказ театральные костюмы и декорации. В то же время художник писал картины на сказочно-мифологические сюжеты «Царевна-лебедь», «Пан», «Богатырь». В 1900 году художнику присудили золотую медаль на Всемирной выставке в Париже за изразцовый камин «Вольга Святославович и Микула Селенинович». В 1901 году у художника родился сын. Надежда Забела оставила сцену, и содержание семьи полностью легло на плечи Михаила Врубеля. Это ухудшило его душевное состояние. Он стал замкнутым, вспыльчивым, страдал бессонницей. В эти годы он вновь писал демонов. Работа над демоном поверженным буквально кипела. Вместо обычных 3-4 часов художник иногда работал по 14 часов в день. В 1902 году Врубеля поместили в психиатрическую больницу. С этого момента начался период его угасания. В моменты просветления художник узнавал окружающих, общался с ними, пытался рисовать. Уже во время болезни он создал полотна «Шестикрылый серафим», «Роза в стакане», «Жемчужина». В 1906 году художник ослеп. Последние годы жизни он провел на попечении жены и старшей сестры. Врубель почти постоянно был погружен в собственные галлюцинации. Он умер 14 апреля 1910 года, так и не узнав, что ему присудили звание академика. Бывают жизни художников сонаты, бывают жизни художников сюиты, Бывают пьесы, песенки, даже всего только упражнения. Жизнь Врубеля, какой она теперь отойдет в историю, дивная патетическая симфония, то есть полнейшая форма художественного бытия. Будущие поколения, если только истинное просветление должно наступить для русского общества, будут оглядываться на последние десятки XIX века как на эпоху Врубеля. В этом году исполняется 170 лет со дня рождения русского живописца. На этом мы заканчиваем наш журнал. До новых встреч!